Сегодня мы с вами подобрались к самой такой сокровенной теме нашего курса про судьбу и жизнь, к шестому мастеру. Срединная такая тема, с одной стороны, а с другой стороны, шестой мастер, 16, 6 и 18 зоны, это как бы центральные ворота, центральные, что ли, механизмы приема и трансляции энергий духовности. Ну, собственно говоря, 18-я зона у нас так и обозначена теоретически, осветление духом. Шестая зона самовыражения, так непритязательно кажется, что такая, в общем, тема, касающаяся сугубо каких-то узких, личных, личностных, индивидуальных, индивидуалистических моментов. Но на самом деле понятно, что все гораздо обстоит сложнее, гораздо шире, гораздо многозначнее и касается, ну, как выражение, самовыражение каждого отдельного индивидуума в своей судьбе, в формах своей судьбы, в формах своей жизни, проживания этой жизни, так и самовыражение больших человеческих объединений, эгрегоров, этносов, народов, человечества в целом, ну и, безусловно, каких-то надчеловеческих, сверхчеловеческих и подчеловеческих иерархий, сущностей, объединений, образований и так далее. И самовыражение это, понятное дело, заключается не просто в каких-то вот частных формах проявления, но, собственно, в строительстве, в построении жизней, судеб, ну и вот таких вот всяких сложных эволюционных единиц, сложных эволюционных процессов. Шестая зона, как мы знаем, кроме самовыражения, ну, точнее, не кроме самовыражения, а как, так сказать, различные формы этого самовыражения у нас тематически относятся к искусству, ко всем видам искусства, как формам самовыражения, ну, в лучшем случае творцов, в обычном, в таком расхожем случае отдельных индивидуумов, которые вот, занимаются некими прикладными видами деятельности. Искусство, деньги как форма материальной реализации пранического потока, то есть как форма тоже самовыражения принципа жизни. То есть, в общем, на минуточку, такая вот принципиальная вещь, принципиальная форма, ну и которая реально для всех нас является для жизни, по жизни принципиальной. Ну, там рассуждать о том, как бы правильно это или неправильно получилось в эволюции Алис, что вот одна из форм реализации пранического потока стала деньгами. Но, так сказать, это не входит в задачи нашего сегодняшнего, вот, нынешнего курса. Но, значит, вот обратим внимание и на эту форму. По большому счету, в космогоническом смысле, как мы помним, шестая зона посвящена, то есть не то чтобы посвящена, но метагеографически, метафизически под собою имеет детское место Алис. То есть это принципиальная эволюционная тема, принципиальное эволюционное место. Как мы знаем, Алис вынашивает 24-качественное космическое существо в своих недрах. И мы своими жизнями и человечество в целом, своей жизнедеятельностью и деятельностью, и какие-то, опять же, нечеловеческие силы объединения, иерархии и так далее, как раз, собственно, нарабатывают опыт, во-первых, сопряжения 12-качественного и 24-качественного пространств, ну и опыт организации тех уровней 24-качественного пространства, которые постепенно, так сказать, вот становятся доступными для нас существ 12-качественных. И не просто доступными, но мы как бы вот вынуждены с ними что-то делать. Но мы много об этом говорили, о том, какие реалии на сегодняшний день у нас связаны с 24-качественным пространством. Но почему, так сказать, вот сейчас мы уделяем этому внимание? В разговоре о построении судеб, построении своей собственной судьбы, выбора своего кармического сценария, совершенно очевидно, что найти свой кармический сценарий и начать строить или продолжить строить свою судьбу в соответствии с актуальным регистром предназначения своего, актуальным на сегодняшний день. Предназначение это, так сказать, по-любому, как сейчас говорят, связано со структурированием пространств, с расчисткой пространств человеческого проживания для прохождения космических токов, необходимых вот как раз для вынашивания эреи 24-качественного космического существа. То есть на самом деле мы имеем совершенно определенную преемственность, так сказать, с делом, с большой буквы, делом христианства и православия в частности, которые, в общем, занимались вторым этапом этого процесса. Но понятное дело, что эгрегор христианский, мы в прошлый раз с вами говорили, что, чем, так сказать, отличается христианский эгрегор, христианская культура от демиургического тока христианства, который по-прежнему актуален и который входит, так сказать, в число осевых образований новой метакультуры. Что энергетически это уже другие вещи, другие энергии, другие темы, другие сущности, другие программы, другие задачи и другие способы реализации всего этого, нежели это было в прошлый раз. И что христианство на сегодняшний день и православие в частности, они как бы вот добирают то, что немножко то, что было недоделано от прошлого этапа. Ну и кроме того, реализуют некую культурную функцию, уже не духовную функцию, а культурную. То есть вот эти понятия духовность и культура мы в прошлые разы с вами тоже уже, так сказать, как категории разделили, в том смысле, что понятно, что духовность без культуры бывает, но крайне редко, и что культура является инструментом эволюции и инструментом достижения духовности, реализации духовности, но что это как бы не одно и то же. И что дела, которые были дела образования, сущности, религии, духовные практики там, и так далее, которые на каких-то этапах являлись, собственно говоря, средоточием духовности и делателями, проводниками энергии духовности, с течением времени вот эту духовную составляющую теряет, поскольку идет уже следующий этап, следующая порция, принципиально отличающаяся от предыдущих. Но во многих из них сохраняется вот эта культурная составляющая, культурная функция, которая тоже, безусловно, очень важна, нужна в самых разных эволюционных процессах. В самых разных эволюционных процессах и просто, так сказать, в целях организации человеческих сообществ вот в какие-то такие сдерживающие, структурирующие, ну, где-то осветляющие единство, где-то, может быть, просто вот удерживающие в неких рамках. Но, по крайней мере, вот эта вот культурная, а часто просто эгрегориальная функция, она за ними сохраняется. И мы с вами очень много времени и сил посвящали и посвящаем теме заблуждений, эзотерических заблуждений, как раз посвященных теме духовности и способам нахождения в себе и развлечения духовности и псевдодуховности. И в этом смысле зоны шестого мастера, шестая и восемнадцатая, являются таким вот, такими принципиальными темами, принципиальными пространствами, принципиальными способами проведения энергии. Ну, начнем с шестой зоны, с функции, так сказать, шестой зоны, представляющей собой искусство. Мы с вами говорили о том, как на прошлой лекции, о том, как с кармическими сценариями соотносятся литературные сценарии, да, то есть вот искусство слова по пятой зоне. Что касается вот, собственно, искусства, уже не литературного, оно тоже во многом организовано, разные его виды организованы сценарно, сюжетно, образно, мифологично, фантомно, иными словами говоря. И сценарий, предоставляемый и, так сказать, реализуемый с помощью искусства, и мы, в общем, к этому уже подъезжали, к этой теме, они, безусловно, в определенных ситуациях оказывают влияние на выбор кармического сценария, на выбор и построение судьбы, на жизнь отдельных людей или целых, так сказать, больших количеств, а то и целых сообществ, и целых народов. Ну и, конечно же, вот в таком сценарном смысле особое сходство и, так сказать, по привычности восприятия и оперирования какими-то вот категориями, ну, всеми людьми практически. Ближе всего, как мы понимаем, значит, является из всех искусств для нас важнейшее, как говорил Ленин, кино. Поскольку кино, кинофильм, ну, сегодня и там, вчера сериал, это некое образование, которое копирует собою жизнь, копирует собой жизненные сценарии, представляет модели выбора, модели поведения, модели формирования и, так сказать, подачи своего «я», модели самоутверждения, самовыражения, в общем, всего самого и всего, что касается с, так сказать, с разными видами судьбы. С разными видами судьбы. И тут, конечно, огромный соблазн, и не только соблазн, но и, так сказать, вот, реально воспринимать те или иные сюжеты или сюжетные ходы или кого-то из персонажей как модель, как образец для, вот, для поведения или для выбора, судьбоносного какого-то выбора или для каких-то вот судьбоносных оценок. То есть, как мы говорили с вами применительно к литературным сценариям, происходит воздействие на выбор и реализацию каких-то фрагментов кармы с помощью фантомных конструкций, создаваемых и живущих в срединных слоях. То есть, ну, понятное дело, что вот такого рода сценарии, такого рода сюжеты кино представляет собою суррогат кармического сценария. Мы с вами говорили о книжном сценарии, которого у нас дефицит, поскольку у нас дефицит и книжного материала, книжного с большой буквы, вот информационного, так сказать, проматериала, который помогал бы нам как-то вот осваивать, осмысливать, структурировать, категоризировать какие-то вот событийные кармические выбросы в нашу жизнь, в реализацию. Но вот этого не хватает, материала пятого слоя тоже, значит, вот не хватает. Но вместо этого, как мы знаем, очень широкое хождение получила фантомность, И искусство с помощью этого принципа, из суррогатных материалов, на суррогатных принципах стало вот формировать такие жизнеподобные структуры. Структуры живые, структуры, такие вот представляющие собой определенные алгоритмы действия, алгоритмы самореализации. Ну, где-то в каких-то случаях это, так сказать, вот, положительную роль играла, в каких-то случаях наоборот, ну, в таком вот в общечеловеческом смысле. Ну, мы с вами говорили в прошлый раз вот, о сценарии таком вот старом советском фильма «Сельская учительница», который там подвиг, не просто не сценарий, но сам фильм подвиг огромное количество образованных, значит, девушек, направиться в самые разные уголки нашей необъятной родины, в самые глухие, и там, значит, вот сеять разумное, доброе, вечное. Ну, вроде бы идея благородная, и на самом деле она не нова, народники занимались тем же, народовольцы, простите, примерно тем же. И вообще советское кино, вот 50-х, 60-х годов, ну, 30-е, 40-е мы сейчас не берем, потому что там вообще это, так сказать, детство этого искусства. Но вот 50-е, 60-е годы фильмы, которые делались по заказу, так сказать, вот и требовали определенных формул, определенных структур, определенных сценариев, которыми, значит, предположительно, ну так оно часто и бывало, должен был пользоваться народ, чтобы, так сказать, вот по этой модели строить свою жизнь, свою личность, свое отношение к происходящему, свое отношение к эгрегору и отношение с эгрегором. Вот, причем схемы эти были достаточно такие примитивные, приблизительные, не особенно соотносившиеся вот с реальной жизнью, с реальными историческими какими-то предпосылками, но, тем не менее, вот определенные действия они оказывали. Законные или незаконные, опять же, как мы говорим, другой вопрос, но, значит, вот, тем не менее, вот такого рода воздействие на карму эгрегор осуществлял с помощью вот, значит, этого вида искусства. Ну, дальше такой постепенно этот принудительный характер, абсолютный характер, единственно, так сказать, правильный и возможный, которым обладало вот советское кино тех лет, постепенно это все, так сказать, рассосалось. Вся система стала больше приближаться к жизни, но фантомная составляющая, искусственная составляющая от этого не уменьшилась. И, в общем-то, во многих случаях уводила людей со своих актуальных кармических сценариев, не говоря уже про вот свое слышание своего актуального предназначения и реализацию его. Ну, здесь как бы вот это совершенно очевидная такая, да, сценарное уподобление, отождествление тех и этих процессов, поэтому вот естественно, что они накладываются одни на другие. Но вот возьмем другой вид искусства – музыку. А музыку, там, вокал, пение, так сказать. С одной стороны, музыка как бы вообще искусство такое несюжетное, не сценарное и даже не образное. Такая вот настоящая классическая высокая, так сказать, музыка, она вообще относится к сферам высшей тоники, так сказать, верхов тонического слоя. И музыка на самом деле, ну вот такая вот настоящая, да, она, с одной стороны, выражает собою некие пространства, некие процессы, некие вибрации, которые вот как бы имеют место, живут в Брахмапутре Алис, а может быть и в каких-то более высоких или глубоких пространствах. И вот она является, с одной стороны, их выражением, их, так сказать, вот подачей для восприятия человеческих существ, и одновременно структурирует определенные пространства, процессы, вибрации, энергии. То есть как, вот мы с вами очень много говорили в литературе, в философии, там, ну и вот в других сценарных таких видах искусства, вот в кино, там, что самые, так сказать, вот высшие достижения в этих видах человеческой деятельности, они не только отражают и выражают какие-то вещи, но и структурируют собою некие пространства, некие процессы, неких существ, некие закономерности жизни в этих пространствах. Вот они структурируют собой, облекают вот в некие формы, в некие принципы. И это касается и музыки. Хотя вот эти вот формы музыки и принципы, и закономерности, они выражены несколько иначе и вроде бы менее фантомно. В этом смысле, что там нету вот ни сюжета, ни образа, ни мифа. Ну, другое дело, что там, если чуть-чуть, так сказать, вот спуститься от высот такой вот классической духовной музыки, с высот классической духовной музыки немножечко пониже, скажем, там, к оперному искусству, да, там уже, значит, вот начинается такая вот конкретная развесистая фантомность. Там вам и сюжет, и образы, так сказать, персонажей, действующих лиц, и исполнителей, и костюмы, и артистическая вот эта составляющая тоже достаточно такая вот жесткая, грубая, примитивная. При том, что вот музыка многих опер, ну, классических, опять же, она часто бывает очень великолепно, называется божественное, и тоже вот выражает собой некие такие вот, отражает в себе некие горние такие пространства или какую-то жизнь человеческой души неординарные, какие-то драматические и драматургические ходы, приемы, то есть это уже более такая вот приближенная к сценарности, к сюжетности, к мифологичности, к образности история, вид искусства, хотя вот тоже непосредственно связанный с музыкой. Ну, дальше, так сказать, вот если двигаться по этой иерархической лестнице, ну, оперетта, там, мюзикл, всякие дела, и дальше идет уже такая вот индивидуальная, что ли, история и исполнительская, композиторская, и идет распадение на самые разные жанры. Это как бы вот тоже понятно. Вот. И существует такое мнение, что духовность живет только в высокой классике, вот, или в духовной музыке, или вот в каких-то прекрасных там произведениях великих композиторов, чаще всего прошлого. А все остальное это как бы вот так уже какая-то прикладная история, если дальше вот спускаться, так сказать, вот вниз по этой иерархической лестнице, то там всякие рок-музыканты, да, там джаз, эстрадное, там всякое прочее, исполнитель такой-сякой, шансон, там еще что-то. Вот. Это как бы уже вот вообще так. И чаще всего действительно это правда вообще так. Но как во всяком жанре и во всяком виде и роде искусства есть, так сказать, творцы, есть ремесленники, а есть просто вот там, просто кто-то, кто вот в этом как-то там живет, зарабатывает себе на жизнь и так далее. Вот. И надо сказать, что вот, скажем, произведение рок-жанра, да, кстати, вот само название, да, рок-судьба, собственно говоря, и вот явно тема и энергетика такая вот глубокая, плотная, драматическая, часто трагическая. И, конечно, в лучших своих образцах, ну, это, безусловно, некие настоящие произведения искусства, которые отражают собою и структурируют определенное совершенно пространство бронфатуры Алис. Возможно, не высокие, не тонкие, но, как мы знаем с вами, в наше предназначение входит как бы не только взаимодействие и работа с высокими горнями, так сказать, пространствами, материями, процессами и сущностями, но и в значительной степени работа, ну и в середине, и с глубиной, и самой, что ни на есть, запредельной для 12-качественного пространства глубиной, то есть вот, собственно, уже с пограничными пространствами 24-качественного мира. И в этом смысле вот лучшие образцы, ну вот в частности рок-музыки, они как раз посвящены именно этому. И в лучших, опять же, вот своих образцах, там часто того, что называется духовностью, больше, нежели в иных классических произведениях, очень гармоничных, очень прекрасных, вызывающих прекрасные светлые переживания, ощущения, помогающие настроиться там вот на какой-то такой тонкий возвышенный лад. Вот. То есть вот одно из таких просто даже жизненных каких-то подходов и установлений, ну понятно, что есть там поклонники таких жанров, всяких жанров, поклонники классики, поклонники наоборот, значит, вот, андерграунда и всех этих дел. Вот. Но, так сказать, в целом бытует такое мнение, и, в общем, как мы понимаем, заблуждение, что вот классика и прекрасная музыка – это прекрасно и духовно, а вот это все вот, в лучшем случае так, ну, в общем, как-то, в общем, ну, вот, поют и ладно, что называется, там, играют. Ну, а часто просто вот вызывает возмущение, осуждение, там, понятное дело. Вот. И вот это заблуждение, как это ни странно звучит, для нас с вами, так сказать, для эзотериков, которые вот занимаются конкретной энергетической работой, оно, в общем, очень важно, очень существенно. То есть вот в этом смысле очень важно пересмотреть какие-то свои внутренние установки вот, относительно таких, казалось бы, в общем, ну, просто таких вот жизненных вещей, причем даже часто не связанных с жизнью, вроде бы и не связанных ни с выбором судьбы, ни с выбором кармического сценария, ни с построением этой судьбы. Но вот по своим вибрациям, по качеству энергетическому, по качеству пространств, по качеству отношения к этим пространствам и процессам, это, как ни странно, вот, может куда-то уводить в сторону от своего сценария или вот, заставлять делать какие-то неверные выводы или неверные шаги в ходе построения своей судьбы. Совершенно очевидно также, что очень важное значение вот в развлечении духовных и псевдодуховных материй играет время, отнесенность ко времени. Собственно говоря, одна из функций 18-й зоны и значения 18-й зоны – это время. Недаром там у нас вот в планетарном регистре стоит Плутон. И вот когда мы, там, скажем, с вами вдруг посмотрим какие-то сериалы про прошлые времена России, причем не такие давние прошлые. Ну, просто если речь идет там о 19-м, о 18 веке, то мы все равно как бы не знаем, какие там были реалии, какие костюмы, как могли мыслить, а как не могли мыслить. Поэтому, так сказать, вот что нам дают. Ну, иногда, конечно, смешно, там какие-нибудь гардемарины вперед, там совершенно очевидно, что вот какая-то развесистая клюква. В других случаях там мы просто вот не знаем. Ну, вот, скажем, сейчас стало очень модно выпускать такие вот сериалы, посвященные там оттепели там, вот, 80-х, 70-х, 60-х годов. Вот. И когда смотришь, ну, в основном люди молодые, вот, а я из любопытства, так сказать, поглядывая на эти сериалы, не для развлечения, так сказать, и увеселения, а вот именно, чтобы посмотреть, как вот это строится, вот этот информационный сценарный подход на сегодняшний день, какие закономерности, что, так сказать, в нем не так, то мы видим, что там полная каша, вот в смысле времени. Там речь, скажем, идет про 70-е годы, там костюмы каких-нибудь 30-х, 40-х, прически там напротив того, это самое, реалии какие-то, манеры изъясняться, и там вот эти самые сталинские соколы, там, и все это совершенно вообще из другого времени. То есть временная полная каша сценарная. И, естественно, что у людей, которые вот этих реалий не знали, у них вот при неосознанном выборе жизненного своего сценария, кармического сценария, тоже происходит полная путаница и неразбериха, и каша, и невозможность разотождествиться в полной мере с прошлым. С прошлым материалом, с прошлыми процессами, с прошлыми ценностями. Вот. И в этом смысле мы тоже, так сказать, с разных боков с вами подъезжали к этой теме. Но вот снова к ней вернемся. К теме, так сказать, определенной совершенно части российской, ну, то, что называется интеллигенцией, там, творческой или не очень творческой, которая по определению неизменно, так сказать, антагонистически настроена по отношению к власти, к эгрегору, там, к главе государства и так далее. И вот, собственно говоря, на самом деле это как раз проблема сброса и проблема времен. И тут вот совсем недавно была такая вот, значит, такой очень интересный сюжет, проходящий по жизни. Значит, я думаю, многие из вас знают, есть замечательная совершенно писательница современная, такая писатель, можно сказать, серьезная, крупная, Людмила Улицкая. И, так сказать, вот те жизненные сценарии, которые она реализует, самовыражает, реализует в своих романах, в своих повестях. Это безумно интересно, это безумно жизненно, это сделано вот на знании жизни, жизненного материала, закономерности. Там это так типологизировано, сконцентрировано, причем очень тонко. То есть писатель замечательный, глубокий, философ, все. Вот. Но при этом практически все ее произведения, практически все, так сказать, вот жизненные сценарии, которые она выводит, они имеют такой вот тяжелый трагический конец, трагическую развязку или открытый финал, вот она не кончилась, но вот совершенно все вот безнадежно. Вот. И, в общем-то, я как бы не, особенно не, не знала раньше, я ее очень любила, но вот меня это тоже не, немножечко так нравило, но вот писатель замечательный. Вот. Я просто не знала как бы ее вот как, каких-то взглядов, там же не случалось. Вот. И тут буквально летом одна из наших сотрудников вот, по нашему с вами общему делу, она оказалась в гостях в обществе, где вот в гостях была Людмила Улицкая. И там собралось такое вот псевдодиссидентское сообщество людей очень образованных, интеллигентных из разных областей, значит, вот, интеллектуальной и культурной деятельности. Вот. Ну и вот они, значит, с удовольствием там, значит, всячески ругали сегодняшнюю власть. Говорили, что вот, значит, опять вернулся совок. И сама Людмила Улицкая очень так вот презрительно и неодобрительно отозвалась о последнем параде Победы и о шествии Бессмертного полка. То есть, ну, вы понимаете, так сказать, мое отношение к этому. Ну, собственно, у нас целая лекция была этому посвящена. Вот. И вот, собственно говоря, вот это очень распространенная история, это очень распространенное отношение и оценка. Но хотя Россия такая большая, народ такой большой, что, в общем, распространенность это все равно достаточно локальная, локализованная. Но тем не менее. И при этом носителями этой позиции, этой оценки является цвет интеллигенции. Цвет, так сказать, вот культурной элиты нации. И естественно, что этот цвет считает себя, и в общем-то так и в целом считается, они считают себя носителями духовности. И в общем так считается, что вот люди умственного труда, культуры, там, искусства, литературы, что вот это носители и трансляторы духовности. Но в данном случае совершенно очевидно, что это носители прошлого. Это носители прошлого отношения, носители отношения к прошлым реалиям, вот, вынесенным из других времен, из другого, в общем-то, уже на сегодняшний день социального устройства, и все другое, и люди уже другие, все. Вот. Но они вот это принесли с собой из прошлого, и вот как знамя несут эту ненависть, это неприятие, там как-то его даже искусственно несколько еще расцвечивают, приумножают. Вот. Но при этом они претендуют, так сказать, название носителей транслятора духовности, название цвета нации. Да? Вот. То есть, по сути, они являются носителями совка. Носителями совка с мусором, который при этом, значит, вот это почему-то духовность. То есть совершенно очевидно, что по определению здесь уже давно дух не дышит. Даже не только духовность, но здесь уже нет и жизни. Здесь уже нет и жизни, потому что это прошлое, причем прошлое, в общем, достаточно плюсквамперфект такой, то есть вот давно прошедшее. Ну, понятно, что любое там эгрегориальное устройство, оно имеет там свои минусы, свои плюсы. То есть, ну, вот есть некое определенное такое существо эгрегор, у него есть вот некие свойства. Но, тем не менее, так сказать, в разные эпохи, под разные, опять же, задачи, на разных энергиях, на разных кармических ситуациях, на разных кармических сценариях, соответственно, так сказать, вот вырастал свой, так сказать, вот эгрегор, вот отдельная совершенно специфическая, нацеленная, предназначенная для реализации этих целей существо. Вот. Потом, ну, как мы знаем, советский эгрегор, он почил в Бузе или там где-то, он почил, Вот. И при всей преемственности, так сказать, вот, сегодняшнего российского эгрегора, это уже совершенно другое существо, другие задачи, хотя там какие-то, может быть, отголоски, ну, естественно, какая-то вот по формам каким-то некие есть отголоски, но это уже совершенно другая история, и, как мы вот, знаем по сегодняшним даже реалиям, там, связанных с мировым терроризмом там, и так далее, в общем, существо вполне адекватно реагирующее, могущее, так сказать, симметрично отвечать на какие-то вызовы сегодняшнего кармического сценария. Вот. Но вот это как-то никого не волнует. Вот из этого числа нашего населения. Вот. И вот, так сказать, вот носители псевдодуховности, в общем, в результате наблюдаются носители совка с мусором в качестве духовности. Вот. И тут вот такой вот еще момент, связанный, опять же, с расхожими заблуждениями и с шестой зоной как системой самых разных форм реализации, самореализации, причем в большой степени фантомных. Это отношение к тому, что, как бы, ну, условно говоря, называется одинаково, вот, относится к одному жанру. Собственно говоря, вот это отношение к последнему параду и к бессмертному полку, оно, естественно, не случайно, оно, естественно, имеет под собой там определенные основания, там и все. Понятно, что в нашей стране, ну, в общем, сменилось и за последнее время несколько эгрегоров, и парады всегда были такой вот нашей фишкой, нашей отличительной, что ли, чертой. То есть вот парады уже не одно десятилетие обязательно, военные парады обязательно проводятся. Ну, там какой-то один, может быть, был перерыв вот, там, в перестройку, я, честно говоря, точно не помню. Но, в общем, парады были всегда. То есть и жанр этот, и, так сказать, вот в основном форма его, и вроде бы смысл один и тот же. Но при этом мы с вами прекрасно понимаем, что энергетически и по смыслу, и по задаче, и по реализации, и по метафизическим участникам, это не каждый раз, но, в общем, достаточно часто это были совершенно разные мероприятия, совершенно разные действия и действа, которые совершали совершенно разные магические, такого эгрегориального там, или общенародного, или даже какие-то и планетарного масштаба вещи. Ну, для самого наглядного примера, ну, там парад Победы, понятное дело, да? Тут как бы можно даже не комментировать. Ну, много-много было парадов, собственно, просто вот игр там, в солдатике, или просто, так сказать, укрепление эгрегора, или просто потому, что так было положено. Но что касается вот последнего парада, мы об этом с вами говорили, и вот этого шествия бессмертного полка, на самом деле это было, с одной стороны, проявлением формы реализации, а с другой стороны, так сказать, вот формы проведения очень важного комплекса космических токов. Очень важного комплекса космических токов. Причем, как мы с вами говорили, но просто вот опять же с другого ракурса, причем по очень большому диапазону слоев АЛИС, поскольку здесь были задействованы, в общем, достаточно высокие тонкие слои энергии и сущности, середина была прокачана исключительно совершенно, поскольку это, в общем, привлекло огромное количество народа, это реально было такое вот всенародное действие, как мы с вами помним. То есть середина была прокачана, и пространство посмертия, да, поскольку, так сказать, вот, обращено это было к погибшим, отдавшим своей жизни за, вот, за победу над беззаконием, да, вот, и дальше это транслировалось, соответственно, в очень глубокие пространства эгрегора, под эгрегором, то есть, в общем, вплоть до 24-качественного пространства, поскольку там и смерти были самые разные, и в огромных количествах, и, так сказать, вот самые разные глубины были открыты для прохождения космических токов таким вот образом. И вот этот общий порыв, он, естественно, тоже способствовал вот расчистке пространства для прохождения вот этих космических энергий, сущности. И, в общем, все это было связано, конечно, вот с этериоцефалом, с обработкой нижних пространств, с обработкой пространств 24 качеств, не только как бы обработкой, но и освоением, причем таким вот не военным освоением, поскольку мы с вами говорили о том, что войны, собственно, особенно мировые войны, это не что иное, как, вот, с одной стороны, выброс на поверхность энергии 24-качественного пространства, ну и, соответственно, то, как вот там все это происходит, чем заканчивается, это формы вот некоего структурирования, организации этих энергий, этих пространств, взаимодействия с этими совершенно специфическими сущностями. Ну, понятно, что такие вещи под силу, так сказать, решать только эгрегором. Только, вот, понятно, всем миром человеческим, но организованным в эгрегор и, вот, собственно, эгрегором как трансфизическим существом. Трансфизическим существом. Ну и вот так я немножко как вот увлеклась, углубилась, но смысл этого всего, что фантомная форма, сценарий, образ, там, типаж, тип характера, тип выбора, то, как это предоставляется, как это структурируется, как это подается разными видами искусств, это форма, которая может быть наполнена самым разным содержанием. Поэтому вот никогда нельзя, так сказать, огульно судить и вот некие внутренние установки, что вот, там, скажем, вот эта сфера культуры, эта сфера человеческой деятельности, она вот посвящена духовности, да? А вот это вот, это там просто фуфло, там, способ зарабатывать деньги, а это вот вообще чертовщина, бесовщина, это там... Но я беру самую расхожую позицию. Понятно, что относительно этого всего существует диаметрально противоположные позиции у разных групп населения. Но вот для нас очень важно всегда смотреть вглубь происходящего, вглубь формы, вглубь жанра, вглубь сюжета, вглубь сценария. Того, что за этим на самом деле стоит, что оно транслирует, что оно проводит, или какой принцип оно проводит и реализует. Ну вот мы об этом с вами тоже говорили в связи там, вот, с великими учителями, да, там, с Блаватской, Рерихами, Алисой Бейли и даже Даниилом Андреевым, которые вот, на момент своей жизни и деятельности они, безусловно, транслировали энергии духовности, делали совершенно определенные какие-то вот тонкие энергетические, ну, или плотные, но вот, так сказать, эзотерические дела. Вот. Но с течением времени даже это перестает быть инструментом духовности. Потому что тот фрагмент энергии, предназначения, задачи, там, кармических каких-то пространств, материалов, сценариев, который был, так сказать, им дан в обработку, они это уже сделали, это уже произошло, и уже давно идет следующее. следующее, и следующее, и следующее, и другое, и другое. И, конечно, мы во многом опираемся на их заслуги, на их наработки, относимся к ним с уважением, с пиететом, но мы, как мы вот говорили в прошлый раз, апеллируем, ну, в отличие от многих эзотериков, апеллируем и, так сказать, вникаем, интересуемся не вот содержательно-сюжетной стороной того, что они писали, поскольку часто это вообще просто вот можно с ума сойти, если вот в это вникать. И, собственно, вот сам такой вот частный смысл, сюжетный смысл этого, он уже утрачен, его уже нет. А есть или общий принцип, или подход, или вход вот в те или иные пространства, способ входа в эти пространства, способ там, вот, работы в этих пространствах, и так далее, и так далее. И вот такой взгляд на вещи, облеченные в некие вот, фантомные формы, по шестой в частности, формы искусства, того или иного, там, литературы по пятой зоне, хотя вот они очень тесно связаны, перекликаются, науки, хотя ну, наука это как бы вот еще отдельная история, но и наука тоже, в общем, это большая мифология, по большому счету. Большая мифология, состоящая из множества вот, разных, более мелких мифологий, так сказать, вот, частных областей человеческого знания. Вот, там тоже вот своя фантомность, свои придумки и свои агенты влияния из самых разных иерархий, из самых разных миров и мирков. Вот. Но это как бы вот еще у нас тема докторской диссертации, что называется, мы еще к этому будем обращаться. Вот. Но вот это фантомное обличение тех или иных энергий, тех или иных смыслов, сутей формы искусств, мифологий, сюжетов, сценариев, оно на самом деле очень глубоко укоренено в наше когнитивное, познавательное, так сказать, вот, умственное и подумственное устройство. И мы очень часто и друг к другу, и к каким-то, вот, каким-то отношениям, к каким-то выборам по жизни все время приходится делать тот или иной выбор, мы подходим с позицией вот тех или иных готовых схем, сценариев, которые там, с молоком матери или из школьной программы, или любимой книги или фильма у нас там вот где-то хранятся или даже в активном сознании, или там где-то в подсознании, и мы вот свой выбор или свой тип поведения делаем, опираясь на вот этот, на эту фантомную схему. И естественно, это тоже зачастую уводит и от своего кармического сценария, и, конечно, от своего предназначения, и вообще куда-то в непонятные места. И вот тут вот в связи с проблемой выбора у нас встает тема предательства. Ну вот понятно, что ну, предательство, во-первых, так сказать, как вот символическая такая мифологическая конструкция в нашей культуре, она напрямую увязана с историей Христа, да, с предательством Иуды. Вот, и мы как-то мыслим эту тему по большей части как вот некую такую отстраненную, вот, абстрактно, ну или мифологическую, или кто, так сказать, вот, религиозен, так сказать, вот, носит это в своем сердце, вот как переживание вот данной конкретной трагедии, истории, и вот, всечеловеческой жертвы Христа и вот такого вселенского предательства Иуды. Но совершенно очевидно, что вот этот мифологический способ восприятия каких-то знаний, каких-то там философских категорий, жизненных категорий, которые издавна присущи человеку, и, собственно, мы и астрологию человечества, так сказать, вот всегда мифологизировали, ну и, собственно, религии, по большому счету, конечно, представляет собой некий такой вот развесистый миф. И, собственно говоря, даже вот и у каждой религии, и у каждого этноса и народа есть в верхних слоях свой трансмиф, это даже так называется. То есть, как бы вот с давних пор человечество приучено мыслить некими такими вот образными структурами, мифологическими, ну, вот в психологии это называется архетипом, то есть вот некой такой вот моделью. Мы с вами тоже много об этом говорили, что, в общем, пора отходить вот от этого модельного подхода и, так сказать, уже учиться глядеть вглубь, в суть того, что облечено в некую такую конструкцию. Вот. Но вот в данном случае тема предательства. В данном случае тема предательства. На самом деле тема предательства это то, что сопровождает нас всю нашу жизнь. От, так сказать, рождения до смерти. Потому что на самом деле каждый человек, какая бы там у него ни была карма, благоприятная или неблагоприятная, ну так вот с человеческих позиций, он неоднократно, многократно за свою жизнь оказывается перед неким выбором. И очень часто этот выбор и не мыслится как какой-то вот там особенный или важный, или как такой, от которого, так сказать, может пострадать, ну, то, что называется ваша бессмертная душа, да, если в этой терминологии. Там, например, вот в перестройку, там, и постперестроечное время все рванули, огромная масса народа рванули, значит, молодежи учиться на финансистов и юристов. Ну, сейчас еще немножечко эта вот волна продолжается, но уже как-то вот это затухает. Исходя из того, ну, понятно, что, в общем, эти сферы вот, денежные, очень денежные, как раз вот нам тоже по шестой зоне. И при этом совершенно понятно, что есть люди, которые, ну, как бы созданы, да, для этих родов деятельности. Это вот им на роду написано, то есть это их, это связано с их предназначением, это вот, вполне реализует их кармический сценарий. Но понятно, что вот из этого множества, которое, так сказать, рвануло на эту стезю, там в лучшем случае 1/10, в лучшем случае, а может быть и гораздо меньше. А все остальные, вот, по крайней мере, в социальном, профессиональном там, и прочих вытекающих из этого смыслах, должны были идти совершенно другими путями, становиться на совершенно другие кармические сценарии, развивать в себе совершенно другие качества, преследовать совершенно другие цели, становиться совершенно другими людьми и связываться по жизни, встречаться совершенно другими людьми, и вообще вот и заниматься другим, и самим быть совершенно другими. Вот. И то есть... Как ни странно, это тоже миф о том, что вот, это, значит, вот эти профессии денежные, а там на тот момент там все талантливые там, певцы, музыканты, художники, там, математики и все прочие. Вот, значит, он на тот период действительно там вот в тех сферах, там, скажем, заработать было невозможно. Вот. И вот, собственно говоря, такого рода выбор, он часто бывает обусловлен жизненной необходимостью, но часто он бывает обусловлен и вот неким влиянием среды, там, давлением родителей. То есть вот неким мифом, который толкает вот на этот путь. Но это вот самый такой вот расхожий, примитивный, в общем-то, пример. Причем достаточно частный пример. Но он очень показательный. И на самом деле вот тема предательства, она здесь как раз встает во весь рост. Потому что человек, вот, мотивирующий для себя выбор жизненного пути, выбор кармического сценария, опираясь вот на миф, на давление среды, на все, он совершает предательство. Он совершает предательство самого себя, своего предназначения, своего кармического сценария, своей, может быть, любви и своего много-много-много чего. Много-много чего. Вот. И вот на самом деле в жизни каждого из нас, в жизни каждого из нас было, я думаю, много предательств. Такого рода или какого-то несколько иного, касающегося не только там, вот, образования там, или как-то профессионального становления, может быть, там, личных отношений или какого-то там духовного продвижения или наоборот, так сказать, вот, оставления какого-то духовного пути ради вот некоего такого вот благополучия, ради, опять же, установок среды, в которой ты вырос и живешь. Вот. То есть тема предательства, ну, понятно, что она, в общем, как-то по всем зонам проходит. Это такое вот качество тотальное, глобальное, что ли, может быть, даже выходящее за пределы, опять же, нашего 12-качественного мира. Но вот по шестому мастеру, по шестой и восемнадцатой зонам это особенно наглядно, потому что, как мы уже сказали, это вот срединные врата, по которым духовность вот транслируется или не транслируется в нашу жизнь, в нашу судьбу. И на самом деле вот эти энергии духовности, мы их так вот обобщенно называем, вот, но по большому счету это важнейшая составляющая предназначения каждого из нас и не из нас. Это важнейшая составляющая его и важнейший такой вот субстанциональный, то есть понятно, что духовность это с одной стороны и вот и сам процесс настройки и реализации на предназначение и там, вот, нахождение своего кармического сценария под построение судьбы, это и стяжание определенных энергий, определенных материй из вот почти недосягаемых каких-то пространств из верхних слоев алис, из верхних своих тел или входов индивидуализированных в верхние тела. Мы вот на практических занятиях этим тоже очень много занимаемся. И, собственно говоря, мы тоже говорили о том, что вот верхние слои алис, стабильный трансцендент и верх стихийной статики, они в большой степени построены из материалов и вот принципов, алгоритмов шестикачественного пространства. И для нас, для нашего мира, и это тоже является неким вот духовным субстратом. И наша, ну вообще-то общечеловеческая, но вот так случилось, что в большей степени в узком смысле наша с вами задача расчистить место для этериоцефала, для прохождения этериоцефала. Это, так сказать, вот важнейшая такая духовная трансфизическая задача, причем которая реализуется не только в духовной практике, вот, которую мы с вами здесь вот реализуем, но и в том, как мы живем, как мы строим свою жизнь, как мы строим себя. Ну и, собственно, наша духовная практика в значительной степени построена на трансформации самого себя, своей личности, своей сущности, своего устройства, своей жизни, выравнивания, отклонений. И даже сам термин, собственно, отклонение, сам термин отклонение, он в данном случае очень выразительный и разъяснительный. То есть это отклонение от своего пути, от своего предназначения, от своего кармического сценария, от построения именно вот своей судьбы, посвященной выполнению этого предназначения. И понятно, что отклонения у нас, так сказать, вот по всем зонам имеют место. То есть вот человек очень сложное существо, очень сложное устройство. И просто так вот начать хорошо себя вести, как рекомендуется там, в религиозных практиках, этого не только недостаточно, но это даже может быть как-то вот искусственно и вредно, поскольку глубинная-то сущность человека от этого хорошего, ну это хорошо, удобно, когда человек перестает вести себя плохо и начинает себя вести хорошо. В этом смысле, конечно, да. Но вот по большому счету вот это вот то, что называется смирение, подавление в себе каких-то вот, там, негативных черт, страстей, там, какой-то злобы, это вроде бы хорошо, но это их никуда не девает. Они просто вытесняются все глубже в подсознание и начинают разъедать изнутри и самого человека, и, так сказать, вот, окружающих его, присных его, с ним связанных, и, так сказать, всю его жизнь. И это все равно остается в его сущности, в его существе и качеством этой материальности, ее вибрациями, ее какими-то вот проявлениями, оно все равно уводит от законного, правильного кармического сценария и от своего предназначения. То есть вот это хорошее поведение, так сказать, условно говоря, с одной стороны, вот, очень удобно, удачно для окружающих, оно по сути не только не помогает, но вот наоборот способствует заглублению человека и, конечно, его уводу от реализации предназначения. И более того, он забирает это с собой, ну, как мы знаем, забирает это с собой в посмерти. И дальше, соответственно, уже следующая инкарнация с отягощенной кармой. И ему, так сказать, вот все равно надо как-то это проживать, изживать. Ну, к вопросу о разных проявлениях 6-18 зон. Ну, можно там, поговорить, там, скажем, о любви, поскольку 18-я зона – это качество любви. Но при этом, мы с вами тоже, так сказать, этого касались в разных курсах, по-моему, посвященных бессознательному, но само понятие «любовь», категория любви – она имеет столько значений и столько смыслов, что в общем, очень трудно как-то вот определиться с этой материей, с этой энергией, вот, с тем, что это такое. И очень многое из того, что в человеческом сообществе, в любом и в нашем тоже, что считается любовью, что принимается за любовь, что приветствуется как проявление любви, на самом деле никакого отношения к любви не имеет. А имеет отношение там, к привязанности, к зависимости, там, к 12-й, отклонению 12-й пассивную там, и так далее, и так далее. Там бездна всего. И опять же в каждом конкретном случае надо смотреть, не на слово, не на форму, не на образ, не на привычное проявление этого качества, как и принято считать любовью, а на суть происходящего между людьми. Что на самом деле там происходит и что на самом деле они испытывают. И на самом деле качество любви, которое вот несет 18-я зона, как зона осветления духом, да, как зона, кстати говоря, да, христианство у нас тоже, в общем, христианский эгрегор относится по качеству, к качеству 18-й зоны, поскольку, так сказать, вот формула «Бог есть любовь», она, так сказать, вот не одно тысячелетие, так сказать, проносилась как знамя, но при этом вот, в общем, как-то она была очень большая неопределенность в этом. Вот, на самом деле это некое космическое качество, космическая энергия или даже там, сущность вот, в определенном качестве, в определенном состоянии космическое, которое вот, поэтапно, постепенно транслируется в брамфатуру Алис, реализуется в ней вот, в разные формы, в разные эгрегоры, в разные культуры и метакультуры, в разные способы и формы жизни, в разные инструменты эволюции. И, в общем, конечно, это вот некое очень сложное образование, энергетика, явно связанная с этериоцефалом. С этериоцефалом, с его проведением, прохождением. Вот. И, собственно говоря, то, какие реалии это прохождение вызывает к жизни, какие состояния, какие отношения, это очень-очень многообразная, сложная вещь. И какая из составляющих именно как можно отнести к любви, можно только догадываться. Но, безусловно, там, опять же, вот из искусства, произведения искусства, из литературы, там, а кто-то, кому-то, может быть, посчастливилось из жизни, знаем вот это некое особое состояние, немотивированное. То есть вот бывают ситуации, когда такой вот, опять же, расхожепринятый ход, да, развития любви и там вот счастливое, так сказать, вот, свершение, счастливый финал, там, свадьба там или чего там, еще там у кого. Вот, это на самом деле вот, к любви, ну, где-то имеет отношение, но к другой. Может быть, там, опять же, к привязанности, там, к уважению там, и так далее, и так далее. Но вот как бы вот чистота эксперимента, что ли, в чистом виде, когда невозможно, когда вот соединение, да, любящих, или один любит, а другой нет, там, скажем, или оба любят, но невозможно, но оно все равно, вопреки всему, вот оно есть, это вот какое-то фантастическое, действительно космическое состояние, такое вот и готовности, и самоотверженности, и всего чего угодно. То есть реально такое высокое, совершенное состояние. Вот. Но при этом оно почти не мотивировано никакими условностями, условиями, какими-то интересами, там, теми или иными практическими. И не может вот, ничего, так сказать, никакого счастья из этого быть. Но вот оно есть, оно состоялось, и бывает, что вот человек, испытав это, так сказать, вот, вроде бы обжегшись с одной стороны на этом, но с другой стороны вот, проносит через всю жизнь, потому что это совершенно вот, особое какое-то вот, прикосновение, поцелуй духовности вот, истинной, каких-то вот, не умонепостигаемых, неведанных, высоких, совершенных энергий, существ, состояний, каких-то инокачественных, более высоко совершенно качественных пространств. Да? Ну и вот в том числе связанных с этериоцефалом. Вот. То есть вот это качество любви и заблуждения, связанные с представлениями о любви, с пониманием любви, вот это тоже важнейший момент в эзотерической практике и теории, и вот в строительстве себя как эзотерика, и в строительстве своей судьбы в связи с такой частью своего предназначения, вот со своей иерархической принадлежностью. И выбор кармического сценария в связи с этой принадлежностью и вот с этим качеством именно в чистом виде. Это вот энергетически очень важная вещь, тоже вот в себе это заблуждение, как-то вот, по крайней мере, выцепить, так сказать, вот почувствовать, нащупать, чтобы трансформирующие энергии пранического потока, зон влияния качеств уже могли как-то вот это постепенно обработать и или вывести, или наоборот оживотворить, одухотворить. Тут, опять же, в каждом конкретном случае своя какая-то история. Вот. Ну и, собственно, вот, ну, про деньги, в общем-то, в целом понятно, что вот эта форма реализации пранического потока вот в материальном носителе. И понятно, что деньги сами по себе как бы вот неплохи и не хороши, что важно то, что они, на что они идут, что они оживляют, оживотворяют, так сказать, вот пранический поток, он же вот на своем пути, он оживотворяет все. Но просто то, что как бы вот энергетически, по времени или там по какому-то своему качеству мертвое, оно, оживотворившись праническим потоком, оно выходит на форму и, в общем-то, умирает. То есть вот оно убыстренно проходит свой цикл, оно умирает, его можно сбрасывать. Вот. А с деньгами, конечно, вот оно все гораздо дольше и иначе. То есть там можно оживотворить на самом деле все, что угодно. Вот. Но здесь определяют как бы качество денег в этом смысле. Естественно, не они сами, а тот, кто ими, так сказать, распоряжается. То есть тут вот свое выравнивание своего устройства по шестой зоне, оно как бы вот от этого зависит, как бы законно, правильно ты там с деньгами обращаешься или нет. Тут это понятно. Но закончить сегодняшнюю нашу работу мне бы хотелось такой вот темой, которая вытекает из всего сказанного, что дух, в общем, на самом деле дышит везде, духовность во всех пространствах. Независимо от того, они высоко в горних высях или наоборот в инфернальных глубинах, и человек, который вот выковывает, так сказать, в себе это качество и качество служения, кстати говоря, так сказать, способность к нему, к реализации все, так сказать, большего масштаба и объема предназначение, поскольку предназначение, оно очень вот многоуровневое, многокачественное, и вот когда дотянулся, кажется, что вот оно, вот я вот теперь буду это реализовать, а там дальше вот все дальше больше и выше, и глубже, и шире, и так далее. То есть вот возможно, самые разные продолжения и масштабы. Но вот, так сказать, возвращаясь, что человек, выковывающий в себе это качество и, так сказать, строящий свою судьбу и себя под это качество, под эту реализацию, он, опять же, вот согласно расхожим представлениям, он должен быть очень такой хороший, добрый, тонкий, душевный, вот все, или там вот музыкант со скрипочкой, ну или просто вот очень хороший человек. Ну, в чем-то это может быть, там бывает, наверное, и так, но это человек, который должен очень хорошо и очень глубоко проработать низы. А проработать низы, не заморавшись, невозможно. То есть или ты вот идешь уже по готовому, по проработанному, уже там прорыли метро, и ты там ездишь. Или ты вот в шахте весь черный там с этим с отбойным молотком, на тебя падает, там это взрывается, падает, там тебя засыпает и так далее. Ну, это так я, опять же, образно, хоть и возражала против этого. Но это как бы вот метафора, это вот наглядно. И на самом деле это так. Это так. То есть человек, который не умеет стоять внизу, вот на той глубине, которая на настоящее время требуется для того, чтобы дотянуться до необходимого на сегодняшний день верха. Он вот к духовности, к служению, к истинной эзотерике, он не имеет никакого отношения. То есть это, опять же, к вопросу вот, расхожих заблуждений о том, каким должен быть духовный человек, духовный служитель, эзотерик. Вот это вот, значит, какая-то гармония, красота, там, доброта, всепрощение. Хотя и это, но далеко не только это, и вот с проработкой своих низов, своих глубин. Ну, Анна Ахматова в своем, так сказать, вот, преломлении своей миссии. У нее есть такая строка в стихотворении: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Ну, это так вот. Но по сути, это вот с другого боку, но вот тоже об этом. Тоже об этом. Хотя вот наше дело, ну, как бы еще глубже. Хотя мы знаем, что ее судьба была необыкновенно драматична, трагична, и она вот через все это пронесла свое служение. Вот. Ну вот, питательная почва духовности, жизнь во всех ее проявлениях. На этой высокой ноте мы переходим к медитации. Толпу соок эрис кинь церс единица. Толпу соок эрис кинь церс. Да. Давайте шестую зону снизу поведем. Просто сейчас вот после всего сказанного и пережитого сегодня астральный слой очень... Астральные нестоники, все очень вот взбугачилось, и вот единицы не протолкнутся. Семерка. Толпу соок эрис кинь церс. Так, пойдем-ка мы вместе с праническим потоком сразу прямо. Так, ступни. Летан авис юнис, хох йен остер. Крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Колени. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Тупл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Тупл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Не забываем, что шестерка творческий орган, творческая чакра. Творчество не рисование пения и пляски, а творчество себя самого, своей судьбы, своей жизни. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Тупл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Тупл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Тупл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Ким Оун, Крон Уницерс, Тлпл Соок, Эрис Ким Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Тлпл, Соок, Эрис, Кинь Церс. Силовое поле предназначения. Так, в них спускаемся вместе с 18-й зоной по 6-й, как это у нас повелось в этом цикле. Заворачиваем одну в другую. Единица. Толпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Так, как-то вот, вот опять же к вопросу о заблуждениях и каких-то расхожих представлениях, шестая и восемнадцатая зоны мыслятся как-то очень отдельно друг от друга. И вот на проведении токов это сказывается, а не вот, а это на самом деле единая энергетическая система, единый организм, единый мастер. Еще разочек. Единица. Толпул, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Видимо, из-за того, что шестая зона слишком вот какими-то конкретными категориями искусства, самовыражение, деньги, вот какая-то такая. А тут осветление духа, вообще чистая абстракция. Так вот, да? Вот. И то как бы не состоит только из этого, это какие-то вот отдельные проявления, отдельные формы. И здесь тоже все гораздо теснее с жизнью увязано. Двойка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Это двойка хулиганит, конечно, поскольку там она все классифицировала, слушали, постановили. А здесь вот наоборот все так абстрактненько. Тройка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Так, пятерки очень напряженные, то есть, в общем, многое вызвало внутренний протест. Шестерка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Семерка. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, ар с унит крон. Так, вверх идем с широким праническим потоком. Ступни. Летан, пранический поток. Колени. Летан, пранический поток. Бедра. Летан, пранический поток. Шестерка. Летан, пранический поток. Семерка. Летан, пранический поток. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Ну и заметьте, что 18-я зона осветления духом. Здесь у нас ток Сириуса как раз, с которым ток этериоцефала непосредственно связан в значительной степени. Шестерка. Летан, пранический поток, рон, ар, с, унит, крон. Пятерка, летан, пранический поток, рон, ар, с, унит, крон. Четверка, летан, пранический поток, рон, ар, с, унит, крон. Тройка, летан, пранический поток, рон, ар, с, унит, крон. Плечи. Летан, пранический поток. Локти. Летан, пранический поток. Ладони. Летан, пранический поток. Двойка. Летан, пранический поток. Рон, ар, с, унит, крон. Единица, летан, пранический поток, рон, ар, с, унит, крон. Силовое поле предназначения. Тлпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс, Рон, Ар, С, Унит, Крон. Силовое поле предназначения. Спасибо, достаточно.